Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Динара Седикова, наши темы. Месяц со дня убийства Бориса Немцова. Угроз оппозиционерам поступает все больше. Журналистов не оставляют в стороне. После «Шарли Эбдо» ведущие «Эхо Москвы» угрожают расправой. Катастрофа самолета в Альпах. Пилот намеренно начал резкое снижение. Игорь Коломойский. Конфликт с властью исчерпан. И первый в этом году смертный приговор вступил в силу в Белоруссии. Собирается ли государство отказываться от смертной казни? Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. В деле об убийстве Бориса Немцова появился новый свидетель, сообщают в прессе. Однако его описание предполагаемого убийцы не совпадает с внешностью главного обвиняемого по делу Заура Дадаева. Сегодня ровно месяц со дня убийства Бориса Немцова политик был застрелен 27 февраля на Большом Москворецком мосту в самом центре Москвы. За это время угроз в адрес оппозиционеров стало поступать еще больше, и становятся они все конкретнее. Илья Кизиров с подробностями.
За месяц с момента убийства Бориса Немцова словосочетание «атмосфера ненависти» уже успело стать клише. Они согласны с политикой Кремля, все больше опасаются расправы. Если раньше в рядах оппозиции боялись только за свободу, то теперь за жизнь и здоровье, рассказывает депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков.
Мы однозначно после того, что с Немцовым произошло, живем в другой стране. В стране, где, во-первых, если раньше критик власти мог опасаться домашнего ареста или просто ареста, то сегодня, видите, уже стоит опасаться просто гулять по улице. Если это уже изменилось, страна однозначно.
Импровизированный монумент Немцову простоял почти месяц на Большом Москворецком мосту. Только раз активисты из проправительственной организации закрасили табличку с надписью «Немцов мост» и наклеили на портрет политика стикеры «Предатель интересов России». Накануне в центре Москвы прошла еще одна акция. Рядом с историческим музеем встали пикетчики Национального освободительного движения. Во «Враги народа» они записали и застреленного Бориса Немцова, и умершую Валерию Новодворскую. Кстати, на убийство Немцова в антимайдановских кругах отреагировали довольно странно. В считанные минуты оказалось, что смерть политика выгодна лишь США и оппозиции. Хотя ранее со сцен проправительственных митингов звучали речевки. «Владимир Владимирович, только приказ. Мы ждем не дождемся вашего ФАС». Спустя более чем год антиамериканской риторики уже около 80% россиян считают США главным врагом и главной угрозой для страны. Социологи объясняют, раз Америка уже приобрела образ противника, то Штаты легко представить и как закулисных руководителей, будь то Майдана или российской оппозиции. К тому же от реальных проблем страны это неплохо отвлекает, рассказывает руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон.
Во-первых, когда ты смотришь телевизор, ты вообще не думаешь, а во-вторых, потом у тебя остается такое послевкусие, что ты еще там что-то такое, там действительно какие-то укры там вредят, и американцы шурудят, и ну да, да, ну понятно, что ну, вообще все не то. Но там такое не то, что по сравнению с ним наша жизнь все-таки, слава богу, ничего. Сегодня и завтрак, или обед, или ужин, или так что. О ком начинают, так сказать, все чаще поговаривать, это о внутренних врагах, о тех, кто, вот, ну, то, как вы назвали, оппозицией, да, их даже не величают оппозицией, а прямо они там пятая колонна. Или... Какой степени достигнет вражда по отношению к ним, сказать очень трудно. Прецеденты у нас такие, что можно ожидать много чего.
Судя по митингу антимайдана, который прошел в конце февраля, тактика сработала. После убийства Немцова в рядах оппозиции надеялись, что накал, градус агрессии хотя бы медленно пойдет вниз. Вышло ровно наоборот. И угроз поступает больше, и становятся они все конкретнее. Рассказывает Сергей Пархоменко.
Они довольно свободно владеют большим арсеналом разных оскорблений и угроз. Ну, говорят всякие гадости. Вполне конкретные, вполне... показывающие их, так сказать, хорошее знакомство с разными обстоятельствами моей жизни. Знают, кого как зовут, знают, кто где ходит, кто как и где учится, я не знаю, кто где работает и вообще кто где находится. Ну, вот и все. Это они очень любят продемонстрировать, что знаем это, знаем то и что захотим, то и сделаем. Нету в распоряжении российской власти сегодня сил, которые могли бы свободным образом контролировать эти социальные процессы, которые они сами поднимают. Ситуация, несомненно, уже вышла из-под контроля. Она развивается по каким-то своим собственным законам. Никакая полиция, никакой ФСБ, никакой ГРУ, я не знаю, там, кто еще на кого рассчитывает, никто не способен остановить волну насилия, которая в российском обществе развивается.
Перемен в риторике за прошедший месяц не заметили ни социологи, ни оппозиционеры. Так что пока одни продолжают ненавидеть, а другие начнут чаще оборачиваться, даже гуляя по центру города. Илья Кизиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Во Франции эксперты приступили к обработке данных бортового самописца, потерпевшего крушение самолета авиакомпании German Wings. Согласно записям с черного ящика, фиксирующего переговоры пилотов, второй пилот забаррикадировался в кабине и начал резкое снижение. Компания эти данные подтверждает. Наталья Коневская, наш корреспондент во Франции, в прямом эфире и сейчас поделится подробностями. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. Действительно, данные, которые поступили при первой первичной расшифровке бортового самописца, поразили всех, в том числе и компанию, как Люфтганза, так и компанию German Wings. Два дня спустя после катастрофы аэробуса 320 немецкого лоукостера German Wings во французских Альпах выяснились новые подробности о том, что же происходило в кабине пилотов в последние минуты перед крушением. Как сообщил на вчера в вчерашней пресс-конференции прокурор Марселя Брис Рубен, виновником катастрофы стал второй пилот лайнера, 28-летний Андреас Любец. По данным, полученным после расшифровки первого черного ящика, стало очевидно, что именно он совершенно сознательно спровоцировал крушение самолета. Согласно первым выводам следователей, Любец целенаправленно активизировал систему снижения высоты. Первые 20 минут полета, судя по записям, проходили в обычном режиме. Командир и второй пилот вели обычную беседу. Затем командир попросил напарника принять управление самолетом и покинул кабину. Очевидно, для удовлетворения естественной нужды, отметил французский прокурор, дверь за ним захлопнулась, молодой пилот остался в кабине один, и именно он включил систему сброса высоты. Когда командир вернулся, он не смог попасть в кабину, набрав свой личный код, поскольку дверь была заблокирована изнутри. Действие, которое тоже произвел Любец. Запись зафиксировала требование главного пилота открыть дверь. Никакого ответа из кабины не последовало. Командир пробовал выломать дверь в кабину топором. Это часть обязательного оборудования, находящегося на борту в целях безопасности. Зафиксированы также обращения наземного диспетчера к пилоту с требованием прояснить ситуацию и просьба к находящимся поблизости лайнерам установить радиоконтакт с аэробусом. Ответом на все это было молчание Андреаса Любеца. По словам прокурора, запись зафиксировала его мерное дыхание вплоть до последнего момента перед крушением. Это не было дыханием человека, переживающего инфаркт, отметил Брис Рубен. Итогом этой драмы стала стремительная потеря аэробусом высоты с 12 тысяч метров до 2 тысяч метров. И в итоге, как мы знаем, он врезался в гору на скорости 700 километров в час. СМИ сегодня анализируют то состояние, в котором находился второй пилот и что могло подвигнуть его на подобный убийственный акт. Немецкое издание Bild сообщает, что с 2008 по 2009 год Любец в течение полутора лет проходил курс лечения и находился под наблюдением психиатра в связи с тяжелой формой депрессии. Об этом свидетельствует документация, предоставленная газете германским управлением по надзору за воздушным транспортом. Эти данные были переданы управлению непосредственно авиакомпанией Люфтганза, дочерним филиалом которой является German Wings. Глава Люфтганзы Карстен Шпор вчера подтвердил, что в 2008 году Андреас Любец прервал свое обучение пилотажу на определенный срок. Он не пояснил, насколько. Согласно информации Bild, как раз в этот период он страдал от депрессии и приступов неконтролируемого гнева. В свою очередь, британская издание «Таймс» сообщает сегодня, что руководству Люфтганзы было хорошо известно о склонности Любеца к депрессии, о том, что он переживал экзистенциональный кризис в настоящее время. И кроме того, как пишет «Таймс», некоторое время у него были проблемы в личной жизни. Немецкая пресса к этому добавляет, что молодой человек также переживал фазу профессионального износа. Ну, добавим лишь, что Любец был нанят компанией German Wings в сентябре 2013 года. На своем счету он имел 630 часов налета. Ну, для сравнения, командир лайнера, гораздо более опытный пилот, имел общий налет более 6000 часов. Расследование продолжается. Динара.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Коневская. Саудовская Аравия, встав во главе коалиции мусульманских стран, где у власти находятся суннитские монархи и правители, начала в охваченном гражданской войной Йемене военную операцию против фактически захватившей здесь власть группировки повстанцев-хуситов, поддерживаемых шиитским Ираном. Внутренний йеменский конфликт сегодня может стать причиной резкого обострения обстановки во всем регионе и поставить под угрозу поставки всей ближневосточной нефти на западные азиатские рынки, что немедленно отразилось на росте мировых цен на нефть. С подробностями мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Военно-воздушные силы Саудовской Аравии продолжают наносить массированные удары по йеменской столице Сане, крупнейшему порту Аден и другим селениям и объектам на территории Йемена, захваченным военизированной группировкой хуситов, состоящей из представителей местных племен, исповедующих так называемый зайдитский шиизм. Саудовские власти заявили о создании под своим руководством после консультаций с США международной коалиции для наведения порядка в Йемене, в которую вошли также Египет, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, Бахрейн, Марокко и Судан. Вашингтон уже пообещал Эр-Рияду политическую, информационную и техническую поддержку, хотя американские вооруженные силы никакого участия в операции принимать не будут. Военно-политическая нестабильность в Йемене продолжается с 2011 года, после ухода в отставку после массовых антиправительственных выступлений, считающихся частью «арабской весны», правившего много лет президента Али Абдалы Салиха. Последние три года страной формально правил новый президент Абд-Раббу Мансур Хади, объявивший себя союзником Запада в борьбе с международным терроризмом. Однако фактически в Йемене все время царил хаос. На его территории действовали и сражались между собой десятки вооруженных группировок, сформированных по национально-религиозному и идеологическому принципам, в том числе террористы Аль-Каида, Исламского государства и Ансар аш-Шария. С середины 2014 года в Йемене начались столкновения с правительственными войсками и всеми другими группировками отрядов хуситов, резко усиливших свое влияние при помощи Тегерана и выступающих под лозунгами «защиты шиитов от суннитского давления». Они требуют автономии для северных горных районов страны, населенных преимущественно шиитами, хотя большинство населения Йемена исповедует ислам суннитского толка. В январе 2015 года хуситы захватили столицу Сану, распустили парламент и правительство, а президент Хади, сперва под давлением подавший в отставку, бежал и до последнего времени укрывался в южном портовом городе Аден. В ночь на 26 марта на сторону хуситов перешла большая часть правительственной армии. Мятежники захватили международный аэропорт, морской порт и президентский дворец Эль-Маашик, однако немногие войска, верные президенту, после тяжелых боев сумели вновь взять часть города под контроль. Где сейчас находится глава государства, неизвестно, хотя министр иностранных дел Йемена Риад Ясин, обратившийся в среду в египетском городе Шарм-эш-Шейх еще до мятежа йеменских военных к главам всех арабских стран с просьбой о срочной помощи, уверяет, что он жив.
Хуситы постоянно пытаются убить президента. Их самолеты обстреливают президентский дворец. Они штурмуют разные объекты вокруг Адена. Слава Аллаху, пока мы еще держимся, и президент все еще возглавляет нашу борьбу в Адене. К врагам Йемена относятся не только хуситы, бывший президент Али Абдулла Салих и Иран. Против нас играет время, оно не на нашей стороне. Я скажу прямо, еще есть возможность быстро ввести иностранные войска, чтобы спасти Йемен от неизвестности, от гражданской войны и от превращения его в иранский протекторат, граничащий с Саудовской Аравией. Потому что потом Иран возьмет под контроль Баб-эль-Мандебский пролив. Гораздо лучше и дешевле для всех будет вмешаться сейчас. Если мы опоздаем, они завладеют Йеменом, и выдавить их оттуда будет очень сложно.
Представитель движения хуситов в интервью телеканалу «Аль-Джазира» сообщил о сотнях жертв в результате бомбежек и назвал действия Саудовской Аравии объявлением войны. Очевидцы сообщают о сильных разрушениях в йеменских городах. В налетах участвуют около 100 саудовских истребителей-бомбардировщиков. Кроме того, к границе с Йеменом стягиваются саудовские танки, артиллерия и сухопутные войска. В общей сложности не менее 150 тысяч человек, и операция в любой момент может перейти в наземную стадию.
посол Саудовской Аравии в США Адель Аль-Джубейр от имени своего монарха Салмана и правительства заявил: «Падение Йемена в хаос неприемлемо для нас и наших партнеров по коалиции», добавив, что целью операции является защита законного правительства страны, возглавляемого президентом Абд-Раббу Мансуром Хади. Он также отметил, что воздушные удары могут наноситься по целям в любой части Йемена.
«Это решение далось нам нелегко. Мы всесторонне обдумали возможные последствия и долго и тщательно консультировались со многими нашими союзниками по всему миру, особенно и в первую очередь – с Соединенными Штатами. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить законное правительство Йемена от любой угрозы и со стороны местных группировок, и извне. Возникла ситуация, в которой незаконные вооруженные отряды могут получить контроль над баллистическими ракетами, над тяжелым вооружением, над военно-воздушными силами. Насколько я помню историю, еще не бывало, чтобы какие-либо нелегальные полувоенные формирования владели боевыми самолетами. Это очень опасный прецедент, и мы должны сделать все, чтобы защитить йеменский народ и его законных правителей. Могу сказать, что на территории Саудовской Аравии уже дислоцированы части ВВС других государств, и еще многие скоро прибудут в наше королевство, чтобы также участвовать в этой операции.
Сегодня Саудовская Аравия всерьез опасается перетекания нынешнего йеменского конфликта, превратившегося в гражданскую войну и, по ее мнению, инспирированного Ираном, на ее собственную территорию в южной и восточной области королевства, где также велик процент шиитов и где расположены самые перспективные и богатейшие запасы нефти. Днем 26 марта слова саудовского посла об участии других арабских государств в операции в Йемене подтвердили генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби, а также министр иностранных дел Египта Самих Шукри.
«Откликнуться на призыв о помощи со стороны йеменского президента Мансура Хади было нашим долгом. Египет заявляет о политической и военной поддержке законных властей Йемена и о решении присоединиться к силам коалиции с привлечением наших военно-воздушных и военно-морских сил, а также и сухопутных войск, если в этом возникнет необходимость. На Египте всегда лежала историческая ответственность за поддержание общей безопасности в арабском мире».
Государственный секретарь США Джон Керри заявил в четверг, что Вашингтон всячески приветствует начало международной военной операции против группировки хуситов в Йемене. Соединенные Штаты, по мнению Белого дома, должны оказывать помощь арабским странам, решившим покончить с экстремистами, которые намерены использовать Йемен как убежище и потенциально готовить удары по государствам Запада. Одновременно с резким осуждением действий Саудовской Аравии и ее суннитских союзников в Йемене, как и ожидалось, выступил ее главный соперник в мусульманском мире – шиитский Иран. Глава иранского внешнеполитического ведомства Джавад Зариф сказал:
«Военная операция, особенно вооруженное вторжение, подготовленное и осуществленное из-за пределов Йемена, не принесет никаких результатов, кроме кровавой бойни, страданий и массовой гибели йеменских граждан».
При этом Джавад Зариф заявил, что Тегеран никогда не оказывал никакой военной либо финансовой поддержки йеменским хуситам. Известие о начале военной операции Саудовской Аравии в Йемене и вероятность того, что это государство может стать причиной и площадкой для открытого вооруженного конфликта Саудовского королевства с Ираном, мгновенно отразились на ценах на нефть на мировых рынках, резко пошедших вверх. Все поставки нефти из стран Персидского залива морскими танкерами в Европу осуществляются через два узких пролива – Армузский между Ираном и Аравийским полуостровом и Баб-эль-Мандебский между Йеменом и Африкой. Оба этих пролива, всегда имевшие стратегическое значение для мировой экономики и крайне уязвимые с военной точки зрения, сегодня теоретически могут стать ареной боевых действий. Александр Гостев, Радио Свобода.
Впервые в этом году смертный приговор вступил в силу в Белоруссии. К высшей мере приговорен 21-летний Сергей Иванов, житель Гомельской области. Два года тому назад он убил 19-летнюю девушку Олесю Атаманчук. На судебный вердикт отреагировал Евросоюз, призвавший официальный Минск присоединиться к глобальному мораторию на смертную казнь как к первому шагу к ее полной отмене. С аналогичным заявлением выступила и правозащитная организация Amnesty International. Белоруссия остается единственной страной в Европе и на постсоветском пространстве, власти которой не собираются отказываться от своего конституционного права, так они называют смертную казнь, рассказывает Игорь Корней.
Информация о приведенных в исполнение смертных приговорах в Беларуси значится под грифом «совершенно секретно» и относится к документации особой важности. Сведения о расстрелянных нигде не публикуются, места захоронения лиц, приговоренных к высшей мере, не раскрываются даже родственникам. Тем не менее, как удалось выяснить белорусским правозащитникам, всего с начала 90-х годов 20 века, когда страна обрела независимость, казнены около 400 человек. Цифры приблизительные, поскольку еще с советских времен белорусские тюрьмы привозили смертников из других республик СССР, которые здесь завершали свой незавидный жизненный путь. Начиная с 1990 года, смертные приговоры приводились в исполнение регулярно, исключая 2012. Поистине кровавым стал конец 20 века, когда ежегодно расстреливали без малого по полсотни человек. 46 в 1997, 47 в 1998. Как отмечает координатор кампании «Правозащитники против смертного наказания в Белоруссии» Андрей Полуда, усилия белорусских правозащитников и международных организаций использовать иные способы наказания виновных в особо тяжких преступлениях остаются тщетными.
Если говорить о вопросе смертной казни, отношение Республики Беларусь абсолютно не меняется по этому вопросу, и оно остается на прежнем уровне. В 2012, например, когда не было вынесено впервые за достаточно длинный период времени ни одного смертного приговора, начались разговоры о том, что Беларусь, возможно, откажется от такой практики, несмотря на то, что в законодательстве остается по-прежнему наличие такой возможности, как смертная казнь, как исключительная мера наказания. После этого у нас были вынесены достаточно много смертных приговоров. Мы точно знаем, что были расстреляны люди. И на сегодняшний день ситуация такова, что в 2015 году мы уже имеем один вынесенный смертный приговор в отношении Сергея Иванова. Можем с уверенностью говорить о том, что в прошлом году были расстреляны люди. Пока не владеем до конца ситуации. Это Эдуард Лыков. Приговор вступил в законную силу в прошлом году. Возможно, он еще жив. Возможно, он уже расстрелян. Вопрос смертной казни по-прежнему остается у нас под достаточно серьезной завесой секретности. И того мы можем говорить о том, что сейчас в Беларуси, по нашим данным, два человека ожидают приведения исполнения смертного приговора.
И правозащитники, и международные структуры с пониманием относятся к состоянию людей, дети или близкие родственники которых были убиты пьяными или обкуренными людьми. Тем не менее, как говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте главы европейской дипломатии Федерико Могерини, смертная казнь – жестокое и бесчеловечное наказание, которое не действует как средство устрашения и является неприемлемым отрицанием человеческого достоинства. Мы осознаем серьезный характер преступлений, за которые осужден Сергей Иванов, и выражаем глубокие соболезнования семье жертвы этих преступлений, говорится в заявлении. Однако Евросоюз выступает против смертной казни во всех случаях, так как она не может быть оправдана никакими обстоятельствами. Шансов остаться в живых у осужденных по расстрельной статье практически нету. За время правления на посту президента Александра Лукашенко, а это два десятка лет, высшая мера была заменена пожизненным заключением лишь однажды. Все остальные приговоры, уточняет правозащитник Андрей Полуда, приведены в исполнение.
Можно, к сожалению, констатировать тот факт, что при вынесении смертного приговора шансов получить замену на другие виды наказания, на пожизненное заключение, помилование президента фактически никаких. За всю историю независимости Беларуси лишь единожды президент воспользовался такой возможностью, как помилование человека, приговоренного к смертной казни. Это Потираев такой человек. Недавно это звучало, очень сильное дело, по делу Грунова. Человек из Гомеля, который был приговорен к смертной казни за убийство, внесение множественных ранений ножевых девушки. У него была отмена Верховным судом в порядке кассации приговора. Но после этого президент встречался с генеральным прокурором, публично высказал свое отношение к этому делу, как так убийцы отменили смертный приговор. После этого было присмотрение этого дела новым составом коллегии. Был вынесен вновь смертный приговор, который впоследствии был подтвержден и в конституционном порядке Верховным судом. То есть фактически этот человек, который на сегодняшний день уже расстрелян, трижды слышал, что он приговаривается к смертной казни.
Процедура оглашения приговора суда – последняя возможность увидеть своих родственников на скамье подсудимых. Вплоть до расстрела свидания со смертниками исключены. Тела казненных для похорон не выдаются. А это, по мнению Андрея Полуды, не что иное, как проявление средневековья.
А этот вопрос поднимался еще в 2001 году, то есть достаточно давно. Комитет ООН по правам человека по таким делам, как Лешкевич против Беларуси, Бондаренко против Беларуси. В 1999 году направлялись в комитет. И комитет тогда уже признал в отношении Беларуси нарушение невыдачи тел, неуказания места захоронения является бесчеловеческим отношением к родственникам и к близким. Совсем недавно в рамках нашей кампании против смертной казни мы инициировали еще несколько обращений в комитет ООН по правам человека. Они же тоже подтверждались. Это дело Андрея Жука и дело Владислава Ковалева против Беларуси. Там как раз-таки тоже вот эти все моменты озвучивались. Наверное, сказать о том, что на самом деле Беларусь игнорирует все возможные такие моменты, связанные с выполнением международных договоренностей, которые существуют. В частности, если говорить о включении срочных мер, которые подразумевают, что вот лицо подает обращение в комитет ООН по правам человека, страна не имеет права приводить в исполнение приговор. Например, когда пришло из комитета официальное письмо о том, что зарегистрировано обращение Жука, сказали представители МИДа, ой, извините, а мы его позавчера расстреляли, вот как-то так совпало.
О том, как на практике исполняется смертная казнь Белоруссии, известно со слов бывшего начальника следственного изолятора номер один Минска Олега Алкаева, который по должности являлся руководителем расстрельной команды. В начале 2000-х Алкаев покинул страну и сейчас живет в Германии. По его словам, люди, ожидающие смертный приговор, постоянно находятся в высочайшем нервном напряжении. Приговоренный к смерти не знает даты приговора, поэтому ждет его каждый день. После получения от президента указа об отказе в помиловании у руководителя расстрельной команды есть ровно месяц. Тем не менее, как говорит Алкаев, отчет дням, приближающим его к смерти, осужденный начинает вести практически сразу после подачи ходатайства о помиловании. Человек не знает, когда оно будет рассмотрено. Оценить и передать словами состояние человека, который знает, что вскоре умрет насильственной смертью, невозможно, ибо еще никто не смог поделиться своими ощущениями в этот момент, констатирует экс-начальник Минского СИЗО. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода, новости.
Описание предполагаемого убийцы Бориса Немцова, которое дал свидетель, не совпадает с внешностью главного обвиняемого по делу Заура Дадаева. Об этом сообщает сегодня пресса. Нестыковки в показаниях адвокаты планируют использовать как доказательство непричастности Заура Дадаева к убийству Бориса Немцова. Вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об амнистии капиталов. Если законопроект будет принят, граждане смогут добровольно задекларировать имущество и счета и вклады в банках за границей до 31 декабря 2015 года. Завод в Калуге, выпускающий автомобиль Peugeot, Citroёn, Mitsubishi с 27 апреля приостанавливает производство, сообщает ТАСС. Принятие такого решения пресс-служба предприятия объясняет сложной ситуацией на российском автомобильном рынке и дальнейшим падением спроса. В четверг президент Ирана Хасан Рухани направил послание президенту США Бараку Обаме в связи с приближением крайнего срока заключения соглашения по иранской ядерной проблеме. Предпосылками договоренности, по словам Рухани, является мирный характер ядерной программы Ирана и необходимость упразднить все несправедливо наложенные на него санкции. И в Нью-Йорке в результате пожара в здании на Манхэттене тяжелые травмы получили по меньшей мере 3 человека. Всего пострадавших не менее 12 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пожарную службу. Пятиэтажное жилое здание частично обвалилось, загорелось 2 прилегающих к нему строения. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса сразу после программы «Свобода в полдень». Ну а мы продолжаем. Украинский олигарх Игорь Коломойский, который 2 дня назад освободил кресло днепропетровского губернатора, уверяет, что его конфликт с властью за контроль над компаниями Укртранснафта и Укрнафта на этом исчерпан. И между ним и президентом страны Петром Порошенко нет никаких разногласий. Накануне поздно вечером бизнесмен в прямом телеэфире на канале 1+1 отвечал на вопросы журналистов и экспертов. Мой коллега в Киеве Владимир Вахненко в прямом эфире. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Динара. Каких-либо сенсационных заявлений из уст Игоря Коломойского не прозвучало в эфире программы «Право на власть» на канале 1+1, собственником которого и является бизнесмен. Публично Порошенко и Коломойский действительно заявляют, что конфликт относительно контроля над компаниями Укртранснафта и Укрнафта исчерпан, и между главой государства и олигархом якобы нет никаких разногласий. Ну а в принципе, прессе уже появилась информация, что результатом компромисса стало погашение задолженности перед государственным бюджетом «Укрнафтой», вторым после государства крупным акционером этой компании, группой «Приват» Коломойского. И взамен погашения задолженности, как утверждается, украинская власть не будет преследовать Игоря Коломойского. Он сможет продолжать на Украине свою деятельность в качестве бизнесмена. Отвечая на вопросы экспертов и журналистов в студии «1+1» во время прямого включения из Днепропетровска, олигарх в очередной раз сказал, что он не собирается в большую политику, не будет создавать свою партию, а также дал понять, что у него нет президентских амбиций, а такие предположения ранее появлялись в некоторых украинских средствах массовой информации. Добровольная отставка с поста днепропетровского губернатора, как подчеркнул в эфире сам Игорь Коломойский, не стало следствием его противостояния с президентом Украины и в целом не стало следствием конфликта власти с украинскими олигархами.
Я вчера давал интервью «Вашингтон-Пост», где меня спросили, какие у меня отношения с президентом Порошенко. Я сказал, у меня с ним прекрасные отношения. Я считаю, господин Порошенко очень терпеливый человек. Очень терпеливый и компромиссный. Если бы я был на месте Порошенко, я бы губернатора Коломойского уволил через 3 месяца, а не через 10 месяцев, как я принял инаугурацию. Не было борьбы господина Порошенко с губернатором Коломойским. Был конфликт интересов внутри самого Коломойского. Некий дуализм личности, который благополучно, я считаю, разрешился. Поверьте мне, борьба была между Коломойским и Коломойским. Не было борьбы между Порошенко и Коломойским, соответственно, не было борьбы с олигархами или попыткой деолигархизации. И поэтому я бы посоветовал вам не предвкушать очередные какие-то деолигархизационные процессы и не искать новых жертв. Почему? Потому что процесс деолигархизации, он может носить какое-то продолжительное время и должен носить законодательный характер и должен дать оценку тому, что происходило последние 23 года. И если мы дадим правильную оценку, то мы заметим свои ошибки. Я имею в виду как общество и как государство Украины. А когда мы найдем эти ошибки и поймем, где, в чем они заключались, и в чем были ошибки, а в чем были злоупотребления, в чем были откровенные преступления, то тогда мы спокойно сможем эти ошибки исправить и найти правильный путь. А поверьте мне, что никто не занимался откровенным криминалом при приватизации, никто не занимался откровенным криминалом, ну, кроме отдельных случаев при распределении собственности, никто не занимался откровенным криминалом при распределении дивидендов или получении неправедной прибыли. Все происходило по закону. Вопрос в том, как писались эти законы, кто их писал и какие лоббистские механизмы в этом участвовали. Поэтому у меня есть к вам предложение. Не занимайтесь охотой за ведьмами или олигархами, как сегодня модно называть ведьм. Их не существует.
Игорь Коломойский во время прямого эфира был достаточно дипломатичен, не допускал жестких заявлений, как это было в обращении, например, с журналистами на прошлой неделе под офисом Укртранснафты. Несколько неожиданными можно назвать его высказывания в адрес конкурентов, финансистов украинской оппозиции, а также неожиданными можно назвать и слова Коломойского о депутатах Верховной Рады из оппозиционного блока, с которой, как известно, входит немало соратников беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Давайте послушаем, что сказал бизнесмен о представителях оппозиционного блока и его спонсорах, об олигархе Ринате Ахметове и о бывшем днепропетровском губернаторе Александре Вилкуле.
Мы не можем сказать, что господин Ахметов или господин Вилкул, они являются пророссийски настроенными. Я с ними знаком, и они не являются пророссийски настроенными. То, что они могут в своей риторике там, или в риторике оппозиционного блока с помощью политтехнологов, которые им советуют, не они лично, а те технологи, те партфункционеры, которые выполняют свою работу, они могут использовать те или другие настроения, в частности, пророссийские. И в частности, может где-то показать даже российский флаг. Вот. Это не значит, что Ахметов или Вилкул являются не проукраинским. Я с ними знаком, и господин Ахметов является проукраинским человеком. И когда в Донецке случились те события и то несчастье, он уехал уже не в Москву, он уехал в Киев. Поэтому это его выбор, он украинец и остался украинцем. То, что политическая сила в которой он участвует, может быть, не всегда корректная, используют какие-то пророссийскую риторику и какую-то пророссийскую мишуру, ну, это не совсем вина Ахметова, это вина тех, кто управляет партией и управляет теми процессами, которые там происходят. Вот. То, что касается Вилкула, я его хорошо знаю, я его лично знаю, он совершенно не является пророссийски настроенным человеком, но, во всяком случае, я человек проницательный, я бы это все определил. Оппозиционный блок в целом пророссийский, идеология его пророссийская, при том, что каждый из членов этого блока является проукраинским, является патриотом Украины.
Ну и еще одно высказывание Игоря Коломойского, прозвучавшее в эфире канала «1+1». Он заверил, что никто в лице врагов Украины, как снаружи, так и внутри, не сможет вбить клин между ним и украинской властью для того, чтобы расшатать ситуацию в Днепропетровской области, где нет и, как отметил олигарх, никогда не будет сепаратизма. Сразу после отставки Коломойского его соратники, как известно, хотели провести в Днепропетровске народные вечи под антипрезидентскими лозунгами, но вот впоследствии от этой идеи они отказались, и теперь вместо вечи в субботу 28 марта в Днепропетровске ожидается совершенно другая акция – митинг за единство Украины.
Спасибо, Владимир. Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Ну а мы продолжаем серию репортажей. Корреспондент «Радио Свобода» Мумина Шакирова, который побывал в Крыму накануне годовщины аннексии полуострова Россией. Его собеседница – руководитель Лиги крымско-татарских женщин, супруга основателя Меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева Сафинар Джемилева. Она живет и работает в Бахчисарае, встречается со своим мужем, депутатом Верховной Рады, которому по решению российских властей запрещен въезд в Крым за пределами полуострова. Ее деятельность считается полуподпольной. Организация, которую она возглавляет, не прошла перерегистрацию согласно российским законам. О том, каково защищать интересы крымско-татарского народа в статусе иностранца, рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Жена Мустафы Джемилева, Сафинар, осталась в Крыму. Разлученная с мужем, она живет в большом каменном доме в Бахчисарае, следит за порядком, но не считает себя домохозяйкой и почти 20 лет возглавляет Лигу крымско-татарских женщин. Сафинар иногда устраивает экскурсии заезжим журналистам, показывает кабинет мужа, где повсюду документы, газеты, книги, компакт-диски и настоящий музей в мансарде. Сабли, картины, книги, посуда. Однако самый ценный экспонат – радио, подаренное академиком Андреем Сахаровым советскому политзаключенному Мустафе Джемилеву. Сафинар прожила с мужем-соратником долгую жизнь, часть из которой пришлось на ссылке в Сибири. Сегодня она пытается отстаивать интересы своего народа, оставаясь гражданкой Украины в аннексированном Москвой полуострове, где власть в лице новых правителей оказывает давление на крымско-татарское население.
Они сейчас расконсервировали людей, которые во время Украины кто-то на чем-то поймался. И эти люди очень удобно, они их держали, а сейчас их начинают использовать в различных своих целях. Чтобы расколоть наш народ и сделать видимость того, что вот какая-то часть поддерживает российскую власть.
Что это за люди, как их прессует власть?
Ну вот, например, Бальбек, вот один из них. Он работал в туристической фирме Турции. Он там где-то на 400 тысяч долларов их обокрал. И на него завели дело, это во время Украины. Потом его родственники пришли к Мустафе и сказали: помоги нам, чтобы его дело закрыли и не сажали его. Мустафа к этим туркам говорит: и молодой человек ошибся. Давайте не будем из-за этих денег его сажать. Они сказали, что этот плохой человек, Мустафа, ты зря его защищаешь. Через некоторое время он собрал себе подобных. Они жгли это чучело Мустафы в Крыму. Это еще в украинское время было. И уже, видать, они подготавливались. И теперь он вынырнул из всего, из-под этого. И теперь взяли его в правительство.
Радио «Свобода» уже писала о вице-премьере самопровозглашенной Республики Крым Руслане Бальбеке, который, по версии депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева, отбывал заключение по обвинению в хищении крупной суммы у туристической фирмы системы ТЭС-ТУР. Сафинар, с точки зрения новых властей, неофициальное лицо. Она не перерегистрировала свою организацию «Лига крымско-татарских женщин», согласно российским законам. Отсюда и непрекращающееся давление на нее со стороны спецслужб.
И прослушивают они нас, и следят не только за нами. Если три человека где-то говорили, тут же ФСБ узнает, что, о чем там говорили. Я говорю, они расконсервировали своих доносчиков, которые были по Крыму. А я их немало.
Вы их знаете по фамилиям?
Мы их не знаем. Мы просто догадываемся, кто. Но мы уже дело имели с этим органом, слава богу, 30 лет.
Как вы распознаете так называемых стукачей? Ведь это же неприятная процедура подозревать человека в предательстве.
Например, если кто-то собирает собрание какое-то, вот уже вставляет туда своего. Мы догадываемся, но мы же не скажем ему: «О, сосед, ты что там докладываешь?» Он скажет, ну, даже если он и докладывает, просто его вынудили, вы поставили его в такое положение, когда все низменно, все грязно, у человека должно всплывать. Он вынужден сотрудничать с ними, чтобы его не посадили.
Почему вы не перерегистрировали вашу организацию?
Работа организации у нас была основана на связи с общественными организациями Украины, Турции. Мы работали с Красным полумесяцем, мы работали с диаспорой Румынии, Болгарии, мы работали с американским отделом по гуманитарной помощи, и весь Крым получал гуманитарную помощь. Теперь все закрыто. Если из Крыма невозможно заехать и выехать, какая может быть работа? Прихожу на работу, и у всех один разговор. Когда они уйдут?
Ваш супруг, основатель Меджлиса крымско-татарского народа, сегодня он депутат Верховной Рады Украины. Что от него ждут крымские татары? И чем он им может помочь?
Там несколько человек, он бегает по всему миру. Приняли закон о том, что в Верховной Раде Украины, что это коренной народ Крыма, и что без разрешения, без согласия коренного народа Крыма никто не имеет права устанавливать тут свою власть и считать эту землю своей. Это основной закон. И крымские татары знают, что любая аннексия, захват другой территории – это война. И вот то, что мы видим на Донбассе, и то, что творится тут, когда они аннексировали Крым, мы думали, нас будут высылать, нас будут расстреливать, убивать, но они выбрали другой путь. Они будут тут создавать такие условия, чтобы люди сами отсюда бежали и спасали своих детей. Но сейчас очень маленький процент крымских татар выехало на материк в Украину, а здесь основная масса сидит и выжидает.
Скажите, вы следите за экономической ситуацией в России?
Очень даже следим и смотрим за рублем, за долларом, за нефтью. Все это говорит о том, что в России своих проблем хватает. Крым для них обуза. Мы желаем, чтобы российский народ был благополучный, был экономически развит, счастливый и не завидовал другому государству, не хотел захватывать чужие территории, процветали, жили. Мы их любим, но любим их там, у себя, в России, но не в Крыму.
Я тут беседовал с представителями русскоязычного населения, и не все положительно относятся к татарам. У некоторых есть вопросы, в частности, в связи с захватом земель.
Власть, она всегда распространяет ту идеологию, которая им выгодна. И вот это, когда им насаждается определенное мнение о крымских татарах. Когда мы сюда приезжали, про нас тоже говорили, что мы будем резать детей их, не пускайте их сегодня в школу. Но когда уже пожили и попритерлись с крымскими татарами, они поняли, что это такой же народ, как они, трудолюбивый, и пришел на свою землю, он ее любит, и нас не отделить. И что бы они там ни говорили, что бы они нам ни сочиняли, что они вот землю взяли. Да, мы взяли, потому что нам власти эту землю не давали. Мы не стали выселять этих же русскоязычных, которые живут в наших домах. И мы просто пришли, вот сегодня, где вы находитесь, это было пустое место. Мы пришли, поставили палатки и стали потихоньку строить. И когда они поняли, что мы отсюда не уйдем, они стали узаканивать. И вот газ провели, свет провели, воду провели потихоньку. И как-то обживаемся, живем. Половина народа в результате этой депортации погибли. За это никто перед нами не извинился.
Вашему мужу, Мустафе Джамилеву, запрещен въезд в Россию, в том числе в Крым. Есть ли выход из этой ситуации, чтобы вы могли увидеться с ним у себя дома в Бахчисарае?
Ну, это все зависит от Путина. Они даже бумагу никакую не дали. Без суда и следствия они просто взяли его и не пустили. Выставили вот эти автоматчиков в масках. И все. И лица у них не видно.
Что сейчас необходимо крымско-татарскому народу, чтобы он себя чувствовал более комфортно в заданных обстоятельствах?
Нам ничего не нужно. Мы согласны сидеть на хлебе, в воде, без света, без газа, без всего мы согласны сидеть, только нам дайте свободу.
Мой коллега Мумин Шакиров в Крыму беседовал с супругой Мустафы Джамилева Сафинар Джамилевой.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
В завершении программы «Свобода в полдень» после трагедии во Франции теракта в редакции сатирического журнала «Шарли Эбдо» ведущие радиостанции «Эхо Москвы» Карине Орловой начали угрожать расправой. По ее заявлению, Управление внутренних дел по Центральному административному округу Москвы возбудило уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Я напомню, жертвами атаки на «Шарли Эбдо» 7 января стали 12 человек, среди них 8 журналистов. Нападавшие кричали, что мстят за пророка. Дня спустя двое подозреваемых в нападении, имевших, по данным следствия, связи с радикальными исламистами, были убиты в ходе полицейской операции. Полицейскими был застрелен их предполагаемый сообщник, убивший в Париже 5 человек, женщину полицейского и 4 заложников в кошерном магазине. О деле Карины Орловой расскажет Елена Поляковская.
Угрозы начали поступать ведущей радиостанции «Эхо Москвы» Карине Орловой в начале января нынешнего года, после эфира, посвященного трагедии в редакции «Шарли Эбдо». Об этом Орлова рассказала в интервью «Радио Свобода».
8 января у меня состоялся эфир программы «Особое мнение» с Максимом Шевченко, где мы обсуждали теракт в редакции «Шарли Эбдо» и угрозы Рамзана Кадырова в адрес Михаила Ходорковского. Угрозы мне поступали вот в январе, в течение нескольких дней после этого эфира, причем люди мне писали: «Это ты вела эфир с Максимом Шевченко?» И дальше там было подробное описание, почему я враг ислама, почему со мной разберутся, почему меня стоит убить. Эти угрозы мне приходили в январе. В феврале меня не было на работе, я 3 недели отсутствовала, я не вела эфир, но тем не менее мне пришла еще одна угроза, также на Facebook сообщение. И когда я вернулась в Россию на следующий день после убийства Бориса Немцова, вот через несколько дней мне снова пришли угрозы убийством, где было рассказано, что меня зарежут и порежут.
По словам Карины Орловой, через социальные сети ей угрожали не тролли и не боты, а вполне реальные люди. И потому на минувшей неделе по настоянию друзей ведущая «Эхо Москвы» обратилась в полицию. Однако правоохранительные органы не торопились заниматься поиском отправителей угроз. До тех пор, пока история не была предана огласке коллегами Карины Орловой. В частности, сообщение об этом разместил на своей странице в Facebook заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев. Только после этого уголовное дело все-таки было возбуждено, объяснила Карина Орлова.
Я обратилась в полицию, не рассчитывая на то, что эти лица будут найдены. Я абсолютно уверена, что ничего сделано не будет, никого искать не будут. Меня убедили сделать это мои друзья, которые сказали, что пусть хотя бы там лежит заявление, что формально, что если что-то случится, то, по крайней мере, у полиции будет список подозреваемых. То, что полиция не спешит ничего делать, стало понятно после того, как я обратилась в УВД «Арбат». 7 дней ничего не происходило, никакой шумихи в прессе не было, никто об этом не писал, ни в каких средствах массовой информации. И вот, поскольку журналист Айдер Муждабаев напечатал пост в Фейсбуке, написал о том, что мне угрозы поступают, а и вот вихрь этот поднялся. Я совершенно не собиралась этого всего устраивать. Вдруг материалы дела из УВД «Арбат» были переданы в УВД «Пацау», я к ним съездила, дала объяснения те же самые. отметить, что за это время ничего не было сделано по факту. Кроме того, что там пишут бесконечное количество бумажек, они ничего не делают. Они даже не проверяют, не ищут IP-адреса. Меня не попросили доступ к Фейсбуку, там пароль, хотя они, видимо, и так могут зайти, но тем не менее. То есть вот есть угрозы в интернете от реальных, кстати, там профайлы реальных людей. Никто ничего не делает. Но зато спустя полтора часа после того, как я уехала из УВД по ЦАУ, я узнаю из прессы, что уголовное дело возбудили. Я не знаю, как это связано с шумихой в прессе. Думаю, что напрямую. Потому что до этого 7 дней ничего не делалось. А угроза убийством, это как мне представляется, это та вещь, которая, ну, в общем-то, не терпит отлагательства.
Истории с угрозами в адрес журналистов и оппозиционных лидеров в последнее время участились. Известно, что по этому поводу с заявлениями в полицию обратились Ксения Собчак и Сергей Пархоменко. Раздавались угрозы и в адрес Бориса Немцова. Его адвокат Вадим Прохоров говорит, что угрозы в адрес представителей оппозиции происходят в обстановке абсолютной безнаказанности и потому продолжаются.
В прошлом году, прошлым летом 2014 года были угрозы через личную почту в одной из социальных сетей, по которой мы даже обращались в Следственный комитет, получили отписку на уровне участкового в Ярославле, куда в результате спустили наши обращения. И, собственно говоря, вот эта атмосфера вседозволенности и безнаказанности в отношении оппозиции, в отношении общественных политических деятелей оппозиции, она во многом, я считаю, и привела именно к этой трагедии, потому что всем и каждому видно, что можно безнаказанно людям угрожать, нападать, если только они не относятся к действующей власти. И мне что-то неизвестно, чтобы кто-то из представителей действующей власти или Единой России жаловался на несвоевременное рассмотрение угроз, поступающих в их адрес. Вот эти угрозы, если они имеют место быть, я думаю, что рассматриваются правоохранительными органами очень быстро. Что касается журналистов, политических, общественных активистов, особенно тех, кто относится к оппозиции, то понятно, что здесь уровень реакции минимальный со стороны правоохранительных органов. И, собственно говоря, это и как раз приводит во многом к созданию той атмосферы вседозволенности и безнаказанности, которая, в общем-то, и влечет за собой такие трагедии, как убийство политических и общественных деятелей.
По словам Вадима Прохорова, бездействие правоохранительных органов, как правило, остается безнаказанным, хотя подпадает под статьи российского законодательства.
В принципе, есть там статьи, ну, не знаю, можно там вспомнить статья там за халатность или какие-то иные статьи за должностные преступления. В принципе, скажем так, правовой-то набор есть. Но никто не будет спешить, вы же понимаете, привлекать к ответственности правоохранительные органы за несвоевременное и там не вовремя сделанное расследование той или иной угрозы в отношении оппозиционера. Действующий режим, он проявляет удивительное хладнокровие, равнодушие в этом плане, ну, что, в общем, заставляет задуматься о том, насколько действительно сама действующая власть далеко отстоит от всех этих преступлений.
Управление внутренних дел по Центральному административному округу Москвы все-таки возбудило дело по статье «Угроза убийством и причинение тяжкого вреда» по заявлению ведущей радио «Эхо Москвы» Карины Орловой. Ей также была предложена охрана. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте, у нас есть страница в социальных сетях. И хорошего вам дня!
России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, в чем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».